Привет, привет, дорогие друзья! Уже 14-й выпуск подкаста «Граждане мира». И по-прежнему с вами Ник Низельчук, по-прежнему локали в Нидерландах. Да-да-да, я тоже провожу свои прогулки в Амстердаме, в Гаге и в Роттердаме, но, к сожалению, прямо сейчас я это делать не могу. Почему? Наверное, вы все прекрасно знаете. Европа сейчас переживает, наверное, один из самых худших эпидемиологических кризисов в своей истории. К нам пришла эпидемия коронавируса, которую вот как раз на прошлой неделе объявили пандемией. И это дурацкое слово, которое уже кто-то назвал словом 2020 года, главным словом 2020 года, оно вошло в обиход ну, практически каждого. То есть невозможно начать беседу с кем-то, не обсудив коронавирус. Невозможно просто жить своей обычной жизнью, здесь вот, по крайней мере, у нас в Нидерландах, не делая поправки вот на какие-то особенности, которые внес коронавирус. И сначала, когда все это появлялось, это, конечно, казалось каким-то отдаленным, никак нас не касающимся очередным странным событием из Азии. Мы много слышим, было в свое время эпидемия типичной пневмонии, были другие болезни, они нас никогда не касались. Но в этот раз вирус пришел прямо к нам в наш дом, и сначала здесь, в Нидерландах, мы столкнулись с ограничениями, достаточно смешными, да, то есть у нас начали везде ставить санитайзеры, у нас начали считать количество зараженных вирусом, появились карты какие-то, инфографика, появились статьи, наш каждый день стал начинаться с просмотров вот новостей, а что же, сколько человек еще заразилось, и в конечном итоге мы закончили вчера. Вчера большим событием наше правительство в части Министерства здравоохранения в 5:30 вечера вчера в воскресенье созвало пресс-конференцию, на которой огласило, что с 6 вечера, то есть через 30 минут, все кафе и рестораны в Нидерландах будут закрыты. Вместе с ними школы, детские сады, спортивные клубы и даже кофешопы. То есть за полчаса просто. Не то чтобы это было что-то, что мы не ожидали, потому что вот в Бельгии все уже давно закрылось, и во Франции, и в Италии, конечно, ужасная совершенно ситуация. Но случилось неожиданно. Ожидаемо, но неожиданно. И вот сегодня понедельник, у нас нет ограничений на передвижение на улицах. Но все закрыто. То есть ты идешь по улице, практически нет людей, достаточно мало. Открыты обычные магазины, но закрыты все кафе и рестораны, которых, конечно, в Европе очень много. И как, конечно, здесь сказать, что наша жизнь никак не затронута коронавирусом. Вот, например, я люблю пить кофе, а сегодня я не могу. Поэтому традиционно, уже в третий наш выпуск подкаста, мы начнем с темы коронавируса. Начнем с вами обсуждать, что же вообще происходит с ним в мире. И сегодня, в сегодняшнем нашем выпуске, я очень рад приветствовать Марию. Маша наша локали в Париже. Маша, добро пожаловать.
Привет всем. Это мой первый подкаст. Спасибо меня.
Мне кажется, мы практически каждый уже подкаст, когда я с кем-то здороваюсь, начинаем вот с вот такого дисклеймера. Это первый подкаст, я не знаю, что дальше будет. Будет все хорошо. Вот, Маш, ты мой товарищ по несчастью. И мне хочется, конечно, в первую очередь с тобой вот просто поговорить, пожаловаться на то, что происходит сейчас в мире, что вообще происходит с эпидемией коронавируса. И, ну, как об этом поговорить, как не с тобой, с человеком, который живет в Париже. Париж, мне кажется, еще больше, и Франция затронут коронавирусом. Ты не напомнишь, сколько у вас сейчас инфицированных вообще, порядок по стране?
Сейчас, по-моему, больше 6 тысяч. Я еще помню, позавчера было 4 с небольшим, и уже больше 100 смертей. Это вот вчерашняя информация, наверное. Ну, каждый день обновляется информация, я, конечно, не слежу. Но я точно знаю, что, например, в госпитале, где лежит мама моего молодого человека, 2 дня назад было всего 5 больных коронавирусом, а сегодня 35.
О, Господи, так а что с мамой?
У мамы свои какие-то проблемы, но мы хотели, например, ее навестить в пятницу, нам строго запретили. Нам сказали, что, во-первых, мы сами можем быть уже переносчиками и заразить ее. Так мы можем еще и сами подцепить этот вирус, который находится, ясное дело, в больнице. Угу. Так что всем запретили навещать своих старичков и больных родственников. Мы сидим в изоляции.
Маша, я очень надеюсь, что все будет хорошо, и коронавирус никак не затронет маму молодого человека.
Да, я надеюсь.
Слушай, ну вот 6 тысяч, это, я так понимаю, это официальные данные, да? Вот правда ли, что реально зараженных гораздо больше во Франции? Как у вас вот относятся вообще к этому? Как говорят?
Я считаю, что вообще надо любую цифру умножать. Это я где-то прочитала, понятное дело, в интернете. Надо умножать на 100. То есть там, если официальных
Ого.
случаев 45, то можно легко умножать на 100. И я почти уверена, что так оно и есть, потому что очень много людей, кто считает, что это просто простуда и сидят дома, или у них даже нет симптомов, потому что они молоды, здоровые, не курят, не пьют, и при этом заражают всех вокруг. Поэтому такое тоже есть. Я думаю, что во Франции действительно людей намного больше, потому что, к сожалению, здесь не самое чистое, ну, я говорю про Париж, конечно, это далеко не самый чистый город, то есть, конечно, про гигиену здесь мало думают, поэтому я боюсь, что здесь действительно очень много зараженных. Плюс сами французы достаточно тактильная нация, как и итальянцы, поэтому уже все давно друг друга перецеловали, переобнимали, поэтому я боюсь, что все серьезнее, чем кажется. Плюс мне не нравится, конечно, подход французов к ситуации. Все отшучиваются, у всех мемы обязательно на странице про то, что это все фигня. Давайте все равно будем пить, гулять и танцевать. Все равно однажды все умрем. Так что здесь надо как-то пожестче немножко, я считаю.
А что у вас вообще происходит сейчас в Париже? То есть вот все по-прежнему так критично настроены, гуляют, пьют, целуются, или все-таки жизнь изменилась?
Ну вот из последних таких новостей, в четверг Макрон выступил перед своим народом, очень было много громких слов, и сказал, что все, надо быть серьезнее, с понедельника закрываем все школы, все музеи, все библиотеки, кинотеатры, оставляем открытыми только табачные киоски, банки и продовольственные магазины. Это было в четверг. Все равно никто не послушал. Лично я сама в пятницу все равно пошла в музей, пока он был еще открыт. Потом в субботу ночью объявили о том, что все закрывают окончательно. И вот в субботу ночью в прессе местной называют это историческая ночь, потому что всех в полночь выгнали на улицу, всех посетителей во всех городах, и закрыли намертво кафе, бары, рестораны, все. И удивительно, что в воскресенье, из-за чего как раз вот сейчас мы ждем более ужесточенные меры, потому что в воскресенье было солнце, в Париже солнце — редкое явление, все вышли, конечно же, на улицу наслаждаться солнцем, загорать, и были толпы людей на улице, то есть, несмотря на предостережения властей, все равно было очень много людей, не было вообще никого в масках, я никого не видела. Так что вот сегодня-завтра мы ждем сообщение, новое сообщение Макрона о том, что, возможно, будут штрафы за выход на улицу и очень жесткий карантин с комендантским часом с 18:00.
Сумасшедший. Это звучит сумасшедше совершенно. То есть это пока слухи такие или уже кто-то официально об этом говорит?
Ну вот уже два дня мне присылают инсайдерскую информацию. Другой вопрос, я не особо этому верю, но вообще есть, ну, должно быть такое, я почти уверена, что такое и будет, потому что, конечно, французы очень несерьезно отнеслись к мерам. Никто не слушается никого.
А насколько это вообще реально с французами, вот так вот их запереть всех дома и сказать, все, не выходите, штрафы и, не знаю, там, полиция или что-то может быть еще на улице, и БТРы. Надеюсь, до этого не дойдет.
Мы сегодня хотим, кстати, выглянуть где-нибудь ближе к 18 часам буквально на улицу на 5 минут, посмотреть, реально ли есть полиция на каждой улице, потому что говорят про то, что будет полиция дежурить на каждой улице. Ну и вообще, я думаю, что это нереально, но штрафы все испугаются. Другой вопрос, что, наверное, это действительно единственная мера. Надо посидеть хотя бы 2-3 недели дома, чтобы все стихло, и потом все будет хорошо. Потому что если сейчас по чуть-чуть, коронавирус еще не день, там, месяцами будет длиться. Поэтому я за жесткие меры. Просто лучше переуберечь себя, чем не доберечь.
Ну, жесткие меры очень помогли, например, тому же самому Тайваню решить проблему. Буквально 2-3 выпуска подкаста назад общались с Машей Амининой с Тайваня. Вот, и она как раз рассказывала о том, что страна, столкнувшись с эпидемией коронавируса гораздо раньше, чем Европа, еще там, в начале января, в конечном итоге смогла до сих пор удержаться на уровне там, 55 зараженных. Причем все люди, которые там, да, зараженные, это, как правило, приехавшие извне. Но у них там совершенно сумасшедшие меры. Там, начиная от того, что тебя там везде замеряют температуру, везде опрыскивают каким-то антисептиком, вот, заканчивая какими-то совершенно большими штрафами, если ты, не дай бог, будучи в карантине, выйдешь на улицу, вот, и еще тем более, не дай бог, кого-то заразишь. Хорошо, а я тогда еще в двух словах просто расскажу о Нидерландах. У нас просто тоже, как вот снег на голову упал, ограничения это по ресторанам, кафе, их закрыли. Это было вот буквально недавно, вот вчера вечером. И удивительно, что не все реально, все закрылось, и вечером уже после 6 ничего не работало. То есть вот как у вас, как ты говоришь, что в полночь в Париже. Маша, а есть у тебя знакомые с коронавирусом из твоего окружения?
Я знаю, что я просто училась в архитектурной школе. У нас в архитектурных школ 5 в Париже. Я знаю, что в одной из архитектурных школ есть 2 студента, заболевших коронавирусом. И в моей архитектурной школе 3 преподавателя, достаточно уже пожилые, я их знаю лично, они в тяжелом состоянии с коронавирусом. То есть, на самом деле, вирус очень близок к нам. Еще есть подозрение у лучшего друга моего молодого человека, у отца. Он сейчас лежит под карантином. Очень возможно, что он тоже болеет. То есть это прям действительно люди, которых я лично знаю и видела. Так что, конечно, ну, когда сталкиваешься ближе и личнее с ситуацией, наверное, начинаешь серьезнее относиться к происходящему. Потому что я понимаю, что очень много людей, которые до сих пор считают, что это все паника и зря, и это все придумано, надумано. От обычного гриппа помирает больше людей каждый год. Это все да, но, к сожалению, наверное, лучше прислушиваться. Мером.
Слушай, ну это абсолютно правда. Я не знаю, насколько вообще вот верно утверждение, что от обычного гриппа больше умирает людей каждый год, но то, как коронавирус распространяется, мне кажется, тут вот он вне конкуренции. Он как-то вообще масштабно, просто моментально, не знаю, на тысячи людей распространяется каждый день. Это просто с ума сойти. Слушай, очень интересно. А скажи, пожалуйста, вот по поводу вот коронавируса, если ты чувствуешь, что у тебя коронавирус, то есть у вас реально делают тесты, вот какой вообще процесс? Как вот этот мужчина, да, лучшего друга твоего молодого человека, попал под карантин?
Я так понимаю, у него просто появились симптомы. Сейчас дело в том, что уже когда... Сейчас же объявили 3-ю, по-моему, до сих пор у нас стадию эпидемии из 4 вроде как. Поэтому, когда 3-я стадия, уже тех, у кого нет симптомов, то есть, если, например, человек считает, что он бы хотел бы сделать тест, ему не сделают, потому что тестов не хватает, будут делать тесты только у кого яркие выраженные симптомы, это высокая температура и сухой кашель. И затруднение дыхания. То есть я думаю, у него уже просто были такие действительно очевидные симптомы, его проверили. Сейчас уже просто идет речь, как в Италии, к сожалению, говорят же о этике, медицинской этике, в Италии же выбирают, кого лечить, кого нет. То есть, к сожалению, не хватает на всех врачей и палат. Здесь вот со вчерашнего дня объяснили, что тоже, если этот человек действительно уже очень пожилой, с большой вероятностью его не будут лечить. Поэтому я удивляюсь просто после этого, когда я вижу такое большое количество пенсионеров французских на улице, что они настолько не боятся. Многие мне сказали, что вот мы же пережили Вторую мировую, мы и это переживем. Так что... Ого. Нет, ну я очень надеюсь, я скрещиваю пальцы, я надеюсь, что все будут живы-здоровы, но, конечно...
Слушай, а вот я правильно понимаю, да, что вам не рекомендовали выходить на улицу? Это можно или вот или это нельзя, но просто штрафов нет и все равно все игнорируют?
Пока просят, как бы пока это все очень такое в доброй форме про то, что, пожалуйста, выходите только по строгой необходимости. Еще не всех сотрудников перевели на онлайн работу или работу из дома. Поэтому, конечно, есть люди, кто работает. Я знаю, что общественный транспорт работает, но с небольшими перебоями. Просто потому, что многие люди сидят, например, дома со своими детьми, кто не смог пойти в школу. Поэтому сейчас еще в доброй форме, но я боюсь, что вот сейчас, если введут штрафы за бесполезный выход на улицу, я знаю, что кто выходит просто и полицейский, например, замечает, что человек просто слоняется по улице, наверное, его попросят вернуться к себе домой. Но... Пока это все мы ждем надвигающейся угрозы. Я лично решила пока максимально посидеть дома, раз все равно работы нет, наверное, стоит себя обезопасить.
Слушай, ну тоже верно, тоже верно. А как вообще вот твоя жизнь изменилась? Ты говоришь, работы нет, то есть ты сейчас не работаешь временно, да, нигде? Или просто у вас как-то отменилось все?
Ну, фишка в том, что я делаю торты на заказ регулярно, то есть у меня была база клиентская. Также я водила экскурсии для туристов, и это были экскурсии не только через, например, ваш сайт, это и через другие сайты, и просто люди, которые меня знают, обращаются ко мне напрямую. Поэтому были запланированы, например, на май, на апрель огромное количество экскурсий, потому что весна в Париже — это лучшее время в году, самое красивое. В результате сейчас, конечно, я получила, там, не знаю, десятки сообщений про то, что нет, мы отменили билеты, никуда мы не поедем, к сожалению, извините, все отменяется. То есть пока так. Плюс у меня еще была параллельная учеба, связанная с предпринимательским бизнесом, с введением в бизнес, как его вести и прочее. Это такой параллельный мини-диплом постмагистратуры. Нам вот сейчас пришло сообщение, что, разумеется, все встречи отменены, все конференции отменены, все будет максимально онлайн. Вот, так что все, я на этой неделе, у меня все планы изменились.
Ну, это кошмар, да. То есть, как бы, у нас то же самое, у нас примерно с февраля месяца просто все рушится, все ломается, все меняется, и все закончилось еще тем, что, да, когда границы практически закрыты, или там не рекомендуется строго путешествовать, да, основа нашего бизнеса сейчас просто простаивает. Это очень-очень грустно.
Да. Прости, пожалуйста, я посмотрела билеты в Нью-Йорк ради прикола. Так, из Парижа так. В Нью-Йорк они стоят 200 евро туда-обратно.
О, Господи,
другой какой-то вопрос, что приехать туда невозможно, но я прям уже, у меня прям слезы были в глазах.
С ума сойти. Слушай, наверное, возможно, я слышу, что там 14-дневный карантин, я не уверен, правда, будучи европейцем вообще, будучи в Европе, это возможно, допустимо, то есть тебя посадят на карантин или нет, или все-таки вообще не пустят, скажут, что ты вот из Европы, вот ты проходи карантин где-нибудь в другой третьей стране.
Во Франции, кстати, нету, еще не закрылись все границы. Вот я так понимаю, что если введут сейчас строгие ограничения, то закроют границы. Но, по-моему, Франция до сих пор является одной из последних стран, где не закрыты границы. Так что мы вот ждем изменения.
Вот вы ждете изменений. Ты говорила, что вы сейчас на третьей стадии эпидемии, а четвертая — это что? Это просто реальность ходячих мертвецов или как?
Честно, я не очень понимаю, потому что во всех источниках разная информация. Я где-то читала, что радуйтесь, что вы в третьей стадии, потому что четвертая стадия — это возврат, это начало возврата к нормальной жизни. Кто-то мне сказал, что нет, наоборот, четвертая стадия — это вот если нам сейчас введут штрафы за выход на улицу и слонение без дела по паркам и по улицам Парижа. Поэтому я вот не знаю, чего ждать, но в любом случае я понимаю, что это огромная проблема для, к сожалению, вот как вы, как мы, фрилансеров. Вчера я наблюдала, например, смотрела репортажи, из-за того, что закрылись все рестораны, кафе, кондитерские, все закрылось, вчера была такая раздача бесплатной еды кому угодно, вот, то есть все желающие, были большие толпы людей в ресторанах. То есть, ну, кто об этом объявлял в сторис или там в Фейсбуке, что мы сегодня раздаем все заготовки, все наши еду, которую мы уже приготовили, все раздаем бесплатно. И вот это, мне кажется, это классная была тема, просто чтобы ничего не пропало, не испортилось.
Да, ну логично, это, конечно, лучше, чем все, что это будет портиться. Вот, да. Но грустно, что никто ничего нового не будет готовить, и нужно теперь из магазина только питаться. Это вообще печалька. Про четвертую стадию эпидемии мне понравилось. Ты знаешь, когда есть что-то такое, вот, что вот в принципе есть, да, мифическое, что вот может быть четвертая стадия эпидемии, но поскольку это никогда не происходит, никто даже не запаривается, никто не знает, что это могло быть. Ну вот, не знаю, хорошо, если мы узнаем в этот раз, или плохо.
А у вас в Голландии полки пустые или...
Хороший еды вопрос, навалом? Хорошая тема тоже для обсуждения. Ты знаешь, ну, в большинстве случаев у нас еды навалом, то есть все в порядке, но у нас время от времени в разных районах, в разных городах возникает паника. Я не знаю, иногда она подогревается блогерами. Я вот, ну, скажу открыто, я, в общем, очень не люблю людей, которые выкладывают у себя в сторис эти пустые полки. Особенно, знаешь, бывают такие случаи, когда какой-нибудь блогер снимает конкретно одну пустую полку, не знаю, на которой были консервы или, не знаю, какие-нибудь там лекарства, и создает вот этот вот, знаешь, ощущение ажиотажа и паники, что все закончилось. И что в итоге происходит? Ну, наиболее впечатлительные читатели, подписчики этого человека просто поднимаются, бегут в магазин и реально в конечном итоге все сметают полок. Зачем? Непонятно, потому что никто никогда магазин не закрывает, и даже вот Виталий, да, там самый худший пример, к сожалению, вот, но он показывает, что магазины всегда работают. Вот. Но у нас-то как-то, знаешь, по районам все-таки. Есть районы, где смели все, и были пустые магазины. А, вот, например, в нашем все, слава богу, было в порядке. Но там даже, где уже смели, там обратно уже наполнили полки товарами, потому что, ну, это просто дело поставок. Сегодня распродал, завтра приехала новая поставка или там через пару дней.
У нас очень странно такими местами. То есть вот я пошла 3 супермаркета в пятницу, чтобы найти туалетную бумагу. Не потому что я хочу закупиться, как все в США или в Канаде, просто потому что она закончилась. Но пришлось обойти 3 супермаркета. И у нас так странно местами пустые полки. Во-первых, забавно, что никто не трогает всякую диетическую еду для похудения. То есть, наверное, в эпидемию о похудении никто не думает. То есть какие-нибудь... Единственные чипсы, которые остались в супермаркетах, это облегченные с минимумом жира и соли, пришлось взять их, но так какими-то странными местами, то есть нету хлеба такого для сэндвичей квадратного, нету некоторых консервов, нету мяса никакого, то есть свежее мясо вообще невозможно найти. И мы решили в итоге, мы обычно заказываем онлайн еду уже давно, и мы тут вот зашли на наш сайт, и очень много чего не было, то есть даже на сайте уже все этого нет.
Ого,
и
ого.
Нам разрешили заказать, обычно можно заказать буквально там на следующее утро, это очень удобно и здорово, а здесь максимально самое ближайшее время это была среда обед, то есть мы сейчас еще до среды должны как-то дожить. Что, так что немножко так все, ну не знаю, не то что нагоняется паника, но конечно неприятно скорее.
Ну, я надеюсь, это скоро закончится, все-таки это, опять-таки, да, вопрос в поставках, и тоже вопрос к людям, ну, в принципе, наверное, все заморозят, да, это мясо, которое все скупили, и будут его есть на протяжении этого времени, вот, вряд ли оно пропадет, но все равно, как бы, можно было, ну, и да, без паники. Туалетную бумагу-то за что? Это вообще
просто... Ну, знаешь, такое количество чипсов все купили, что, знаешь, я не удивлюсь.
Такие друзья, да, вот что они говорят в Париже, насколько сильно их затронул весь этот кризис, вот вообще, как их жизнь сейчас складывается?
Ну, вот кто, у меня очень много друзей-фрилансеров, то есть они, например, художники, артисты, потому что я в такой арте-тусовке нахожусь, поэтому, конечно, у них сейчас все без работы. На самом деле, я сама уже буду сейчас писать в фейсбуках где-нибудь какие-нибудь мини-объявления про то, что я ищу какие-то подработки на этот период, пока нет основной работы. Потому что, конечно, очень все серьезно, то есть вот друзьям реально нечем заняться, у меня перезваниваются по скайпу, едят, например, вместе по скайпу, или у них устраивают аперитив по скайпу, так что это очень интересно наблюдать. Но мне нравится, что люди адаптируются, это очень здорово. Мир никогда не будет прежним.
Ты знаешь... Я очень надеюсь, что он все-таки вернется на круги своя, но вот то, как общество сейчас быстро вообще и фундаментально перестраивает все свои привычки, это вообще удивительно, конечно. И наверное, такое только могло в 2020 году произойти, и ужины по скайпу, но это вообще это очень забавно. И мне кажется, вот сейчас просто в фаворе те компании, которые организуют вот такое вот общение, да, онлайн, все через компьютер, помогают людям быть вместе. Особенно, да, скажи, для Испании там, или для Италии, где просто нельзя реально выходить на улицы, и там штрафы есть большие. Не дай бог во Франции, если так будет. То действительно, единственный способ быть на связи с миром — это вот как раз всякие скайпы.
Ну, уже Netflix, у него же взлетели все стоимость акций. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, но, конечно, все онлайн-ресурсы, конечно, сейчас хорошо подзаработают.
Да, счастливые засранцы.
Да.
Кстати говоря, Маш, почему бы не воспользоваться случаем? Нас будут слушать люди, и вот предыдущий наш подкаст послушал 450 человек, чему я очень рад, потому что это больше, гораздо больше, чем обычно. Расскажи, какую подработку ты ищешь? Вдруг кто-то тебе предложит среди слушателей?
Ну, на самом деле, я очень много чего умею делать. То есть я веду соцсети, я не знаю, как это называется, это, наверное, SMM называется. Я пишу статьи для разных изданий, я редактирую тексты, я работала довольно долго для Эдми, такой есть ресурс. Также, я не знаю, я могу быть копирайтером. Это у каждой, оказывается, у каждого мини-задания есть уже название профессии. Вот, поэтому все, что связано вот с таким, не знаю, версткой, фотошопом, чем угодно, это все я умею делать. Ну, я этим обычно всем и занималась, поэтому...
Замечательно. Дорогие слушатели, я обязательно оставлю ссылочку на Машу в описании этого подкаста, поэтому переходите, ссылочка будет на сайт Locally, там вы можете нажать на кнопочку «Связаться с Locally» прямо в чате, предложить Маше свою помощь. Вот это будет здорово, скажи.
Да, нет, на самом деле, идеально просто.
Сейчас действительно такие особенные времена, что люди, которые занимались главным образом туризмом, это всегда было очень здорово. Это была десятая часть экономики всего мира. А сейчас, ну, как бы все находятся в таком состоянии фрустрации. Да, там, авиакомпании закрываются, многие туристические компании приостанавливают деятельность. И вот для них это, конечно, очень сложный период. Мне кажется, мы все должны поддерживать туризм в таком случае, в таких условиях.
Да, я согласна, точно.
Хорошо, Маша, мы, видишь, мы с тобой так медленно подошли уже непосредственно к твоей истории. Коронавирус, наверное, мы тогда оставим в сторонке. В принципе, все понятно, что сейчас происходит в Париже. Скажи, пожалуйста, давно ли ты в Париже и почему именно Париж? А откуда ты вообще приехал?
Я родилась в Москве. В Париже я живу скоро будет 4 года как. До переезда я еще приезжала в Париж достаточно много раз, я думаю, раз 10. Это я сдавала языковой экзамен, я готовилась к диплому, правда, в России, но я занималась в Париже, искала материал. Вот, так что я Париж, конечно, знаю как 5 пальцев, наверное. Первый раз я тут сюда приехала в 2010 году. Могу сказать, что за 10 лет абсолютно изменился город просто до неузнаваемости.
А что изменилось? То есть как с Москвой то же самое, то, что называют урбанизация, джентрификация или как? То есть плитку везде положили?
Кстати, это меняется, и это удивительно для Парижа, где очень сохраняют историческое наследие, активно сохраняют. Сейчас меняется из-за скорых Олимпийских игр. То есть я надеюсь, их-то не отменят. Они ожидаются через 4 года, в 24-м году. Поэтому многие, например, площади сделали пешеходными. Правда, просто у нас новый мэр, она повернута на экологии. Я считаю, что это тоже хорошо, но у нее в некоторых моментах у нее есть перекос. Но в любом случае, вот она хочет сделать просто Париж абсолютно без машин. Конечно, мы все понимаем, что это невозможно, но она максимально пытается это сделать. Вот сейчас, например, несколько площадей она сделала абсолютно пешеходными. С другой стороны, я считаю, что это классно, потому что я не автоводитель, но я понимаю, что для водителей тяжело, потому что становится все больше и больше пробок. Поэтому Париж изменился даже с точки зрения технологий. Конечно, до Франции доходят все новые технологии достаточно долго и неторопливо. То есть я понимаю, все мои русские друзья или клиенты, которые приезжают в Париж из России, разочаровываются, что здесь там не везде принимают даже просто до сих пор банковские карты. Здесь вряд ли можно, часто можно не оплатить телефоном. Здесь нет перевода денег по номеру телефона. Ну, то есть чему мы привыкли в России все. Здесь этого нету. Нет Wi-Fi в метро, конечно же. Ну, то есть такие вещи, конечно, они доходят долго, но доходят. И я считаю, что вот сейчас за последний год очень все стало таким более современным. Это очень здорово, на самом деле. Даже за 4 года все изменилось в лучшую сторону.
Прогресс потихоньку идет в вашем направлении.
Да, да, наконец-то все потихоньку доходит до нас. Я, на самом деле, родилась в семье архитекторов и закончила архитектурный вуз МАРХИ, такой, наверное, самый известный в России. И после МАРХИ, то есть я еще в конце МАРХИ начала подготавливать все документы, сдавать экзамены, делать портфолио, чтобы попасть на учебу в Европу. Я еще давно для себя решила, что Франция, потому что начала учить язык в 9 лет. У меня был мой личный профессор, такая женщина, жена дипломата из настоящей московской интеллигенции. Она меня учила французскому на дому. Это такое немножко, как в 19 веке было. Ну, она сама, у нее была и гувернантка в свое время, то есть она еще до сих пор осталась такая немножко старомодная, но в хорошем смысле слова. И я начала учить язык, и благодаря ней я, на самом деле, безумно влюбилась во Францию. Спасибо ей огромное, она меня очень поддерживала всегда. И когда я вот ей сказала, что я хочу все подготавливать документы и переезжать во Францию, она меня тоже очень поддержала. В отличие от, конечно, многих членов семьи, к сожалению, есть члены семьи, которые считают, где родился, там и пригодился. То есть у меня такие тоже присутствовали. Но вот она и моя мама, наверное, вдвоем меня очень поддерживали. И я смогла успеть поступить на бесплатное образование во Францию.
О, Господи, бесплатное образование во Франции. Ну, это, я так понимаю, исключение какое-то. Могут ли другие люди тоже пойти по вот такому пути?
С этого года нет, но мне безумно повезло, на самом деле. С этого года все.
А расскажи подробнее, была какая-то специальная программа или как?
На самом деле, до 2019 года была система, что если ты хорошо владеешь французским языком, то есть ты сдаешь экзамен на высоком уровне, то ты учишься на французском языке абсолютно бесплатно. То есть ты платишь раз в год страховку и охрану здания, то есть там свою безопасность. У меня выходило где-то 300 или 500 евро в год, ну то есть на самом деле это ничто для Европы. И все, а все остальное абсолютно бесплатно. Даже если человек был из там малоимущей семьи, ну просто для Европы, наверное, средняя зарплата в России действительно считается как малоимущая семья. Поэтому у меня вот несколько было друзей, кто был на стипендии, то есть это еще помимо того, что учеба была даже без... То есть человек даже не платил вот эти 500 евро в год, и еще помимо этого получал в плюс деньги на учебу. То есть на самом деле раньше было намного больше возможностей.
Сколько, к примеру, чтобы так оценить стипендию?
Ой, честно, я не помню, конечно. Мне кажется, евро 100 с небольшим точно было раз в месяц. Ну и плюс какая-то пониженная цена на общежитие, то есть там либо бесплатно, либо какая-то минимальная сумма в месяц. То есть, конечно, людям было супер выгодно, удобно. Люди... То есть это была мотивация для людей учить французский язык. То есть французский язык шел в массы, и раньше именно это был такой основной лозунг французского правительства. С этого года решили сделать платным образование для всех иностранцев, к сожалению. Я считаю, что, наверное, это не самая лучшая реформа. Но с этого года для первого, второго, третьего курса это стоит 3000 евро в год, и для магистратуры 4000 евро в год. То есть, на самом деле много.
Слушай, это очень дешево, мне кажется. То есть, да, если сравнивать со многими другими странами, особенно со Штатами, Штаты я вообще молчу, 3000 евро в год — это сумма, которую, в принципе, мне кажется, семья может накопить достаточно часто для своего ребенка. Вот. Но это только на французском языке, правильно?
Да, на французском, потому что на английском частная школа здесь стоит где-то 8, 9, 10 тысяч евро в год.
Ого. То есть это частная уже школа, это имеется в виду школы, не университеты?
Это, ну, здесь, на самом деле, во Франции я все время путаюсь, потому что во Франции все называется школами. То есть есть, конечно, университеты, то есть университет Сорбонны, это университет, но все остальное — это высшая школа. Ну, как высшая школа экономики в Москве. Поэтому вот все высшие заведения, они теперь платные на всех языках. Ну, не знаю. Я не знаю, кстати, как это повлияло, потому что я закончила учебу этим летом, на меня это не коснулось. Мне интересно, как это повлияло на количество иностранных студентов, то есть их стало там меньше или такое же количество.
Вот. Да, интересно было бы узнать. Но, тем не менее, у нас и так много вообще очень увлекательных фактов. Я не знал, что вообще можно было бесплатно так уехать во Францию учиться. И что сейчас, в принципе, по сравнительно недорогой цене тоже можно уехать учиться. Это очень круто. Маш, а что с жильем? Это дополнительные какие-то расходы, которые тебе должна семья была спонсировать?
Да, мне кажется, спасибо большое моей семье. Ну, уже был большой подарок семье, что учеба была бесплатная, но, конечно, жилье во Франции достаточно дорогое. Я поступила в Париже, то есть, конечно, в Париже стоимость аренды самая высокая во Франции.
А сколько примерно, чтобы раз... тоже понимали, вдруг кто-то из наших слушателей сейчас тоже приценивается и думает, какую бы ему страну переехать конкретно по учебе, твой кейс был бы очень полезен.
Вот, кстати, первые полгода это был ужас. Я нашла жилье, еще будучи в Москве, еще готовя документы на визу. Это было странное агентство. Мне кажется, это такой развод для русских, к сожалению. Короче, я сняла квартиру. Это был единственный вариант на наши доходы и возможности. Это стоило 550 евро в месяц, 9 метров квадратных без окна. Вот. На последнем этаже и с туалетом на лестнице. С общественным туалетом на лестнице. И я вот первые полгода... Про то, что там не было окна, я узнала только, когда я вошла в эту квартиру. И мне объяснили, что как же вы так не знали, в анонсе не было же описано, что есть окно.
О, господи, то есть это как удобство, да, там? Бойлер, горячая вода, окно.
Да, то есть надо было еще спросить, есть ли дверь, я уж не знаю, есть ли стены. Вот, но в любом случае я смогла прожить в такой вот, в 9 метров квадратных полгода где-то, потом, слава богу, я нашла квартирку 16 метров квадратных, то есть по сравнению с первой это были уже просто хоромы, не знаю, дворец.
А вот первая, вторая квартира, это в каких районах, насколько там было окей жить, безопасно жить?
Да, на самом деле у меня условия моих родителей было самое главное, чтобы это был безопасный район, потому что, как многие из вас знают, конечно, во Франции есть, ну, в Париже, в частности, есть гетто, то есть это такие не самые благополучные районы, куда лучше не приезжать и не жить там. Поэтому я все оба раза, и сейчас вот у нас, мы в третьей квартире сейчас живем на юге Парижа, то есть это такое спокойное, чистое, не знаю, французское место. Поэтому мне юг Парижа намного больше приятен. Это называется юг Парижа или левый берег Сены. Поэтому вот сейчас все три квартиры у меня были здесь, на этом берегу.
А вот нормальные квартиры, да, вот я так понимаю, что 550 евро, это, наверное, очень сложно найти такое, это, скорее всего, будет квартира какая-то без окна, и, возможно, даже в не очень хорошем районе, правильно? А сколько стоит нормальная вот такая квартира, я не знаю, ну, давай скажем, ну, чтобы хотя бы была одна спальня, а в идеале нет, давай так, одна спальня для тебя, да, и одна спальня, скажем, гостевая, еще гостиная, да, вот сколько такая квартира будет стоить, например, в вашем районе снимать?
Ну, таких, мне кажется, это будет просто недостижимо.
Серьезно?
Расскажу про нашу. Нет, ну расскажу про нашу. На самом деле, квартира, найти квартиру в Париже — это огромная головная боль, если русские там для себя это не понимают. То есть найти квартиру в Париже — это надо сразу для себя рассчитывать, например, что на поиски уйдет 2-3 месяца как минимум, может быть, даже больше. То есть мы, например, к поиску квартиры, ну, я нашла нашу квартиру за 1,5 месяца где-то, и мы сделали просмотром квартиры к визиту сделали, переплели настоящую книжечку. То есть это была книжка А4 со всеми нашими биографиями, с нашими там профессиями, с историей знакомства, с родителями, с документами. Это было прям настоящее портфолио, очень красиво переплетенное. Может быть, поэтому мы и смогли получить эту квартиру. На каждую квартиру где-то желающих от 15 до 100, бывает по-разному. То есть это огромный конкурс, и надо иметь обязательно двух гарантов. Гарант — это человек, который сможет платить за аренду, если сам живущий в квартире человек не сможет платить. То есть он у него, например, у хозяина квартиры есть номер карты и счета там, гаранта. То есть, конечно, такой человек — это обычно родственники. То есть французы обычно просят своих родственников. Проблема иностранцев в том, что сложно найти француза, готового быть твоим гарантом. Поэтому, конечно, для иностранцев найти квартиру очень сложно. Нам повезло, что мой молодой человек парижанин, француз, и как бы он говорил с людьми. То есть часто бывает, к сожалению, что когда иностранец звонит по телефону у хозяина квартиры или агенту, и агент понимает, что есть небольшой акцент, то тут можно все сказать «нет, до свидания». То есть на самом деле очень, это все очень сложно. Но вот у нас квартира 38 квадратных метров, у нас есть даже 4 окна, так что это вообще счастье.
Слушай, ну прогресс, видишь, вы движетесь к лучшему.
Да, не, на самом деле я прям радуюсь, у меня все очень по геометрической прогрессии, как-то прям вперед идет. Это очень здорово. И мы платим 1270 на двоих.
Это без коммунальных, да?
Это я посчитала сейчас уже все вместе, где-то 1270. И на самом деле это нормально.
Да, более чем. Это видно сразу, что у тебя молодой человек парижанин. Мне кажется, иностранцу, наверное, сложно было бы, да, снять квартиру за такую выгодную стоимость. Во всяком случае, у нас в Нидерландах есть отдельный рынок для экспатов. И если ты не местный, тебе всегда очень сложно найти выгодное жилье. И, конечно, с Парижем нужно сравнить Амстердам, столицу с столицей. В Амстердаме там, ну, то есть нужно прямо постараться, чтобы твоя квартира стоила хотя бы 1500. Да, а так это вообще цены выше, выше и выше. И это какой-то сумасшедший дом иногда бывает. В общем, да. А жилье, мне кажется, мигранты могут говорить бесконечно.
Да, о документах и о жилье.
Да. Маш, а ты упомянула о безопасности, о том, что у вас есть гетто. А ты можешь вот примерно сказать, какие районы нужно избегать? Потому что тут вообще, мне кажется, всем применимо. Многие слушатели отправятся в Париж, просто чтобы знать. А может, кто-то наоборот захочет съездить и посмотреть, как это там.
Да, на самом деле, я сразу, из-за того, что я постоянно ввожу экскурсии, я встречаюсь обычно с клиентами там недалеко от их отеля, и, к сожалению, очень часто понимаю, что люди выбрали не самое лучшее место для остановки и для отдыха, потому что они выбирают ближе к Гар дю Нор, это северный вокзал, то есть там есть такие два вокзала, Гар дю Нор и Гар дю Лест, северный и восточный вокзалы, это начало неблагополучных районов, то есть дальше все идет ближе туда, на север, от этих двух вокзалов. Там лучше не жить, и я понимаю, что почему люди там выбирают жилье, потому что, конечно, в Airbnb сразу огромная разница, там, в несколько раз дешевле ночь то, или отель. Ну, и это неспроста, потому что, ну, наверное, лучше, если хочется получить какое-то прекрасное впечатление от Парижа, лучше выбирать более туристическое место, такое больше буржуазно-французское, нежели иммигрантский район. Но, к сожалению, то есть есть, например, самые страшные такие станции метро, где действительно очень много мигрантов и таких достаточно агрессивных. Это Порт-де-ла-Шапель. Там, например, есть страшное место, я как-то о нем писала в своем блоге, называется Крековый холм, то есть это место встречи дилеров с наркоманами. И это не шутки, это действительно, то есть это официальное название этого холма, и власти ничего с этим не могут сделать. И на самом деле это действительно страшное зрелище, я просто видела однажды лично. То есть, конечно, ребят, хотите приехать в Париж, лучше не экономить на жилье и выбрать что-то ближе к центру, около Сены или на юге Парижа, или в 16-м районе, то есть, ну, чтобы не разочароваться. Потому что, к сожалению, мне очень расстраивает, что Париж прекрасный, красивый город, но так как люди выбирают нехорошие районы, потом приезжают в Москву и жалуются, что там, не знаю, в Париже не осталось французов. Хотя это
да,
не
ты
так.
Знаешь, я тоже сталкивался много раз с мнением, что Париж — это город, в который не нужно, не стоит ехать, что там все плохо, что там грязно. И на самом деле даже это как-то на меня влияло. Я Париж посетил одним из последних. То есть я практически всю Европу уже увидел. А Париж вот, ну, буквально в прошлом году или в позапрошлом я побывал там впервые. Чушь. Вот то же самое, как бы. Благодаря локали, опять-таки, да, я убедился в том, что Париж очень крутой, и, ну, вопрос с той стороны, к которой ты подойдешь, и что ты увидишь, и что тебе расскажут. И, не знаю, даже та же самая Эйфелева башня, мне запомнил, что мы подошли совершенно с какой-то нестандартной стороны к ней. Мы прошли через какой-то вообще великолепный, очень красивый район, где просто, ну, хотелось просто фотографировать как непосредственно телефон, так и просто свою собственную память, просто, ну, каждый момент, каждый кадр, который ты видел. Там очень здорово. Маш, из-за этого у меня сразу к тебе такой вопрос. Вот пожив 4 года в Париже, что тебе нравится в нем? Вот почему ты остаешься, почему ты не хочешь уезжать? Или ты хочешь уезжать? Как на самом деле?
Ну, есть такое, конечно, что мне, наверное, что больше всего не нравится, это отсутствие движухи. Все-таки я родилась в Москве, и для меня, наверное, города привычнее большие, то есть мегаполис. То есть вот мне, я очень люблю Нью-Йорк, и я по натуре такой человек столицы. Париж, конечно, по сравнению с Москвой, ну, это бульварное кольцо Москвы, поэтому здесь мало движухи, здесь живет всего 2 миллиона человек. Это если брать границы, конечно, Парижа. С большим Парижем 10 миллионов, но если брать сам город, то это очень мало людей. Здесь технологии, ну, как, опять же, я же сказала, не так быстро развиваются, как бы мне хотелось. Плюс здесь, наверное, не самые лучшие условия для фриланса. То есть вот я плачу уже... У меня второй год уже открытый ИП во Франции. Я плачу уже 7 или 7, от 7 до 12% в месяц налогов. То есть я считаю, что все-таки это очень много для всего лишь второго года стартапа. То есть обычно на стартап все-таки должны быть пониженные ставки. То есть через 2 года я уже буду платить 35, как все. Меня это немножко пугает и останавливает. Вот. Наверное,
да, такие... У меня даже такие... не было ставок льготных, если честно. Вот я начинаю платить, у меня сразу 32%. Ну, вот прогрессивный налог, естественно, если зарплата будет еще расти, то, конечно, там будет больше, но вот на мою зарплату где-то 32%, наверное.
А, ну такая. Вот, значит, в Париже даже еще лучше в этом смысле.
Конечно.
Ну, не знаю, есть такие вещи, которые, конечно, не могу я принять до сих пор. Другой вопрос, я считаю, что переезд, я отношусь к переезду как к отношениям, то есть первые полгода — это букетно-конфетный роман, потом начинается такой период притирок, придирок. Вот у меня сейчас, наверное, период такой на грани с тем, что я сейчас все приму как есть и полюблю все как есть и останусь здесь навсегда. Мне кажется, в какой-то момент каждый мигрант это проходит. Период, когда ты видишь только минусы, а потом ты привыкаешь и принимаешь. Поэтому я думаю, что так все будет. Плюс, конечно же, я ничего я буду тут скрывать. Я бы очень хотела получить паспорт. Я отношусь к этому скорее как к... вкладу в мое будущее и скорее как в такую в простоту перемещения по миру, нежели, то есть у меня нет каких-то там великих мыслей про то, что я там, у меня будет вторая родина, нет, это скорее такое инвестиция в мое будущее и в безопасность. А так, не знаю, мне бы очень хотелось на самом деле искренне вернуться в Москву на некоторое время. Мне очень много людей, кто меня зовет обратно.
Ага, пожить прямо.
Ну, я все спрашивала молодого человека, хотел бы он. Ему, на самом деле, очень интересно и хотелось бы тоже. Ну, посмотрим, как все пойдет.
А он бывал раньше в Москве, да?
Он бывал дважды, ему безумно нравится, но на самом деле, мне кажется, что всем иностранцам нравится Москва, потому что у нас еще есть такое в менталитете, ну как немец на деревне, то есть приезжают иностранцы, конечно, русские, и я считаю, что это очень классно на самом деле. Мы очень так открытые, накрываем стол, приглашаем, то есть вот это очень классная черта русского характера, мне кажется, это здорово. И поэтому молодому человеку, из-за того, что он пережил такой только опыт положительный, конечно, ему очень хотелось бы пожить в Москве тоже. Посмотрим, я не зарекаюсь.
Слушай, ну это очень интересный поворот под конец нашей беседы. Желать из Парижа переехать в Москву. Мне кажется, это большой комплимент вообще в целом для Москвы. И наши слушатели из Москвы, наверное, почувствуют сейчас гордость за свою малую родину. В общем, город, да, такой, в котором хочется пожить людям, в том числе из Европы, в том числе из такого легендарного города, как Париж. Маша.
А тебе прям, ты прям хочешь остаться, у тебя прям нет вариантов.
Ну, у меня, не знаю, мне очень комфортно в той стране, где я живу. Я живу сейчас в Нидерландах. Не знаю, мне очень близок менталитет этой страны. Я бы еще где-то пожил, это точно, это факт. Мне нравится возвращаться в Москву время от времени. Вот, но я, наверное, не человек Москвы, как-то так. То есть я там себя до конца комфортно себя не чувствую. Я там себя комфортно чувствую, когда у меня есть билет, знаешь, обратный куда-то. Вот, и
Как
я даже
турист.
грущу, конечно, даже грущу иногда. Я приезжаю в Москву, и вот у меня 2 дня остается до билета, до возвращения, и мне так грустно, мне хочется остаться на подольше. Но, наверное, если бы билета обратного не было, то и грусти не было бы. Точнее, она была бы, только уже обратная. То есть, о том, что я остаюсь в Москве. Но это люди разные.
Ну да.
Вот. Маша, спасибо тебе огромное за твое время. Мне кажется, получился очень интересный выпуск подкаста. Мы с тобой начали обсуждать коронавирус, закончили вообще жизнью в Париже. Очень много находок. Я надеюсь, что многим пригодятся твои советы, пригодится твой какой-то жизнь. Напомню, что Маша — это реальный человек, с которым можно связаться. В описании подкаста я оставлю ссылочку на ее профиль Locally. Вы можете туда перейти, нажать на кнопочку «Связаться с Locally» и вуаля, там как раз будет Маша. Спасибо огромное, дорогие
Ой, я
слушатели.
очень рада за разговор. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие слушатели, тоже за ваше время, за то, что остаетесь с нами. Лучшая мотивация для нас продолжать граждан мира в том же формате, а может быть еще и лучше, ваши отзывы. Поэтому не ленитесь, не стесняйтесь, оставляйте обязательно отзыв, ставьте оценку нам в Apple подкастах, либо в другом приложении, которое вам удобно слушать. Мы вам будем очень за это благодарны. Ну и оставайтесь на связи, подписывайтесь на наш подкаст. Лучше всего это сделать в том приложении, в котором вы обычно слушаете подкаст, типа Apple или Google. Тогда вы будете первыми узнавать о том, что у нас вышел новый выпуск. Спасибо огромное за ваше внимание и будьте здоровы.